Запуск «Прогресса» запланирован на 27 апреля 2011 года. Грузовик должен будет доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. С помощью «Прогресса» Центр управления на Земле получает с Международной космической станции телеметрическую информацию, говорит начальник отдела эксплуатации и применения ПТК «Орион» Анатолий Котов.
Космонавты во время запуска и ЦУП и вся остальная получает информацию только с этой аппаратуры. И дополнительно принимаем информацию с космических аппаратов «Прогресс». Там стоит тоже телевизионная аппаратура, телевизионные камеры, свои на стыковочных узлах, бортовой цифровой вычислительный комплекс формирует телевизионный кадр, характеризующий, будем так говорить, параметры движения космического аппарата. Мы его обязаны принять, обработать и передать все без искажений с высоким качеством.
Также на «Прогрессах» на МКС проводились геофизические эксперименты, в частности отражение и радар «Прогресс». Главной целью последнего является определение отражательных характеристик, размеров и плотности плазменных образований, возникающих при работе двигателей «Прогресса». Локация продуктов производилась с помощью расположенного под Иркутском радара некогерентного рассеяния. С помощью подобного инструмента можно получать информацию об электронной ионной температуре, ионном составе и скорости дрейфа в диапазоне высот от 100 до 1000 километров. Такие радары весьма сложные и дорогостоящие установки. Мировая сеть насчитывает лишь 9 таких инструментов. Получаемые экспериментальные данные составляют основу для широкого спектра исследований по солнечной земной физике, в том числе для важнейших международных проектов Global Change, SIDAR и STEP.
На этом программа «Космическая среда» подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. С вами была Мария Кулаковская. Встретимся через неделю. Всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда». Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю».
«Голос России», Еремон. «Голос».
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի դեպի օրվա միջոցառումներին տնկելով քո տարը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 նկարչի համարին նշելով քո կամ այլ մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տարը։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տարը կարող ես իմանալ այցելելով sunchild.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիա Երևան FM 106։
Գոլոս Ռասիա Երևան։ Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Три часа дня в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Владимир Путин пригласил Швецию к сотрудничеству в рамках проекта «ГЛОНАСС». Дмитрий Медведев пообещал чиновникам отправить их на тушение торфяников. Джон Маккейн призвал США возглавить войну с Муаммаром Каддафи. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Премьер-министр Владимир Путин пригласил Швецию к сотрудничеству в рамках проекта «ГЛОНАСС». По его словам, Стокгольм активно пользуется услугами этой навигационной системы, развивает ее наземную часть и мог бы стать стратегическим партнером Москвы в этой области. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина со шведским коллегой Фредериком Рейнфельдом в Стокгольме. Кроме того, глава российского правительства отметил потенциал сотрудничества стран и по другим направлениям, напомнив, что объем прямых инвестиций шведского бизнеса в России составляет 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь, премьер-министр Швеции отметил высокий потенциал сотрудничества в области высоких технологий, в сферах образования, энергоэффективности и других. Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение по борьбе с природными пожарами. На совещании, посвященном этой теме, он раскритиковал работу ответственных министерств и ведомств, поскольку они до сих пор не начали реальную работу. Президент пригрозил чиновникам, что отправит их на тушение торфяников, если они не справятся с профилактикой стихийных пожаров. В прошлом году аномальная жара и засуха, которые установились в европейской части России с середины июня, привели к сильнейшим природным пожарам. В ряде регионов, в том числе в Подмосковье, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за горящих торфяников Москва 2 недели была в дыму. В городе было трудно дышать, москвичи раскупали марлевые повязки и респираторы, чтобы защититься от смога. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что единственной возможностью переломить ход войны в Ливии могла бы стать передача командования операцией от НАТО американцам. По его словам, сейчас Альянс не справляется со своей задачей. Сенатор также высказал мнение, что решение о вмешательстве Запада в конфликт запоздало. Но лучше поздно, чем никогда, поскольку освободительное движение страдает от недостатка вооружений и огневой мощи. По мнению Маккейна, бомбардировки резиденции ливийского лидера, хотя и выходят за рамки резолюции ООН, абсолютно оправданы. И сегодня глава МИД Великобритании Уильям Хейк не исключил, что ливийский лидер Муаммар Каддафи может стать целью для уничтожения в рамках операции НАТО. Об этом сообщает газета «Гардиан». Он также рассказал, что в ближайшее время военный нажим на Каддафи будет усиливаться. Ранее Владимир Путин подверг жесткой критике Запад за попытку без суда ликвидировать Муаммара Каддафи. Во время визита в Копенгаген российский премьер заявил, что ни у одной страны мира нет санкций на убийство ливийского лидера. Также Путин усомнился в благих намерениях Запада коалиции. Премьер не исключил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. Генсек ООН Пан Ги Мун призывает власти Сирии, которые применили танки против демонстрантов, прекратить насилие. Сирийские власти обязаны защищать гражданских лиц и уважать международные права человека, подчеркнул генсек. Пан Ги Мун согласился с мнением Верховного комиссара ООН по правам человека о необходимости проведения независимого, прозрачного и эффективного расследования событий в Сирии. Между тем, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выступил резко против иностранного вмешательства во внутренние дела своей страны. Он заявил, что Сирия сама сможет провести прозрачное расследование нынешних событий в стране. Посол сказал, что сирийские власти хотят, чтобы беспорядки закончились, и сожалеют о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, Джаафари заявил, что президент его страны – лидер-реформатор, и он признает необходимость введения реформ в госструктурах. Посол сказал, что президенту следует дать шанс провести реформы. Популярный микроблог Twitter запустили на русском языке. О запуске официальной русской версии интерфейса Twitter сообщили разработчики портала. Кстати, они предложили список русскоязычных блогеров, с которых россиянам лучше начать знакомство с новым сервисом. В списке рекомендованных блогеров попали президент России Дмитрий Медведев, журналист Владимир Соловьев, фигурист Евгений Плющенко, телеведущая Тина Канделаки и телеведущий Иван Ургант. По замыслу авторов проекта, русскоязычная версия Twitter должна значительно увеличить популярность сервиса в России и других странах СНГ. Подробнее об этих и других событиях можно узнать на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершение выпуска о погоде. В Кишиневе завтра переменная облачность плюс 20, в Душанбе облачно и дождливо 24 градуса тепла, в Ташкенте пройдет небольшой дождь плюс 21, на Байконуре без осадков и 22 градуса со знаком плюс, в Одессе плюс 19, в Сухуми облачно с прояснениями и 18 тепла, в Москве облачно с прояснениями, возможен дождь и днем до плюс 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Капитан московского футбольного «Спартака» Алекс вернулся из Бразилии и начал подготовку к важнейшему для своей команды матчу чемпионата России против ЦСКА, который намечен на 30 апреля. Напомним, что полузащитник отлучался на родину ввиду преждевременных родов своей супруги. КДК РФС не стал рассматривать эпизод со столкновением вратаря Ростова Диана Радича и форварда Терека Заура Садаева. Тему продолжает Игорь Каменский.
Бездействие подчас гораздо красноречивее любого поступка. Доказательство тому последние события в российском футболе. Решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать на 5 игр капитана «Динамо» Игоря Семшова не вызвало и половины того болельщеского внимания, которое оказалось приковано к нежеланию футбольных чиновников комментировать инцидент во время встречи Ростова и Терека. Столкновение с нападающим Грозненцев Зауром Садаевым, голкипер хозяев Дэн Радич получил тяжелую травму, разрыв почки. Врачам впоследствии пришлось ее удалить. Однако это столкновение КДК даже не рассматривал. Документы по этому эпизоду к нам не поступали. Коротко пояснил ситуацию председатель комитета Владимир Катков, чем вызвал просто шквал болельческого возмущения. Видео этого эпизода, выложенное в интернете, в лидерах по числу просмотров, и версия о том, что столкновение было неумышленным, как минимум вызывает очень большие сомнения. Что значит «не поступили документы», возмущаются любители футбола, а затребовать их слабо? Зачем тогда вообще КДК и новомодные комитеты по этике, если за нецензурную брань поступок неверный, но в общем-то безобидный, карает 5 матчами дисквалификации, а причинение тяжкого вреда здоровью, не исключено вполне умышленное, остается без внимания? Или чиновники от футбола руководствуются незаведным милицейским? Вас же не убили, вот убьют, тогда и приходите. Впрочем, сколь большие репутационные потери не понес от такого бездействия КДК, руководство Ростова, похоже, потеряет еще больше. Как заявил спортивный директор клуба Александр Шикунов, Ростов не будет добиваться дисквалификации Цадаева, так как не увидел в его действиях намерения нанести Радичу травму. Добавить тут нечего. Занавес.
Обладатель Кубка Стэнли Чикаго сложил свои полномочия, уступив на старте плей-офф НХЛ Ванкуверу. В решающей 7-й встрече серии Блэкхокс проиграли 1-2 в овертайме. Таким образом, в полуфинале Запада сыграют Ванкувер и Нэшвилл, а также Сан-Хосе и Детройт. На Востоке в полуфинал вышла Филадельфия, в 7-м матче серии разгромившая Баффало 5-2. А вот дуэли Монреаля и Бостона счет стал 3-3, поскольку канадиенс победили 2-1. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Президент России пригрозил чиновникам отправкой на тушение торфяников предстоящим летом. Россия пригласила Швецию к сотрудничеству в рамках проекта ГЛОНАСС. США начинают использовать социальные сети и мессенджеры для информирования о террористических угрозах. Об этих и других темах подробнее в ближайшие минуты. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте.
Голос России.
Президент Дмитрий Медведев пообещал членам правительства, что отправит их на тушение торфяников, если они не справятся с профилактикой стихийных пожаров. Об этом глава государства заявил на совещании по проблеме лесных пожаров и пожаров торфяников.
Все процедуры, которые должны были пройти еще в самом начале года, они прошли только совсем недавно. И вот это как раз прямая ответственность правительства, а не регионов, и уж тем более не добровольных пожарных дружин. Это ответственность правительства, коллеги, поэтому. Считайте, что это такая встряска, последнее предупреждение по этому поводу. Надо все процедуры не только завершить, но и начать реальную работу. А не докладывать мне о том, что в соответствии с таким-то законом, значит, Минфин выделил деньги. Деньги-то нужно уже использовать, а не просто ждать, когда эти деньги там на счет упадут. Если не справитесь, все поедете как раз на торфяники тушить туда. И правительство Московской области, и правительство Российской Федерации. Это серьезная проблема. Значит, и самое главное, что у нас на нее есть деньги. Ладно бы, так сказать, там еле-еле бюджетом краили. Займитесь, считайте, что это важнейшее поручение перед наступающим летом.
И сегодня же Совет Федерации одобрил закон о добровольной пожарной охране. Принятие этого документа позволит эффективнее регулировать общественные отношения в области обеспечения пожарной безопасности в России, а также повысить уровень защищенности от пожаров городских и сельских поселений. Тем временем в Тверской области проходит учение по подготовке военных летчиков к тушению лесных пожаров. Под руководством инструкторов из МЧС экипажи вертолетов со всей России отрабатывают забор воды в подвесные резервуары и прицельный сброс в очаг пожара. С подобной задачей пилот этом пришлось столкнуться впервые, рассказал Первому каналу начальник отделения первого отдела исследований летно-методического отдела войсковой части Сергей Поляков.
Если нужно плотнее накрыть, то тогда скорость поменьше, высота поменьше. Если нужно наоборот по площади, как бы большую площадь сразу потушить, то тогда уже и высота чуть-чуть побольше из-за этого сходится, и скорость побольше.
Добавлю, что за один подход при помощи таких резервуаров с воздуха можно сбросить до 10 тонн воды. Точность попадания зависит от слаженности действий всего экипажа. После завершения учений летчики отправятся по своим войсковым частям и в случае необходимости будут незамедлительно направляться на огненный фронт. Владимир Путин пригласил Швецию к сотрудничеству в рамках проекта ГЛОНАСС. Об этом российский премьер-министр заявил перед началом российско-шведских переговоров в широком составе. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время Россия успешно реализует проект ГЛОНАСС. На орбите находится спутниковая группировка из 23 космических аппаратов. По словам Путина, в ближайшее время будет 29-30 аппаратов. GPS как раз располагает 30 аппаратами на орбите, сравнил премьер-министр России. Председатель правительства отметил потенциал сотрудничества и по другим направлениям. Напомнив, что объем прямых инвестиций шведского бизнеса в России составляет 2,5 миллиарда долларов, он заявил, что в настоящее время растет и потенциал российских компаний.
Швеция является одним из лидеров по объему прямых инвестиций в России. Действительно, это 2,5 миллиарда долларов сегодня накопленных инвестиций. Потенциал наших компаний постоянно растет, и было бы правильно, если бы это была улица с двусторонним движением. Безусловно, это пошло бы на пользу и нашему сотрудничеству, и шведской экономике. Приток капиталов никогда не мешает. У нас в прошлом году рост составил 23%. Это естественный рост, за исключением углеводородного сырья, которое мы поставляем в минимальном количестве на шведский рынок.
В свою очередь, премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд отметил высокий потенциал сотрудничества в области высоких технологий в сферах образования, энергоэффективности и ряде других. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал обратиться за разъяснениями по поводу его отсутствия на мероприятиях в связи с 25-летием трагедии на Чернобыльской АЭС к президенту Украины Виктору Януковичу. В весьма недипломатичной форме глава Беларуси дал характеристики главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Барозу и главе украинского государства. За политическим скандалом между Белоруссией и Украиной следит Михаил Шейнкман в программе «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе. За козла ответил Киев. Между Украиной и Белоруссией разгорелся дипломатический скандал.
Акценты.
Призыв Дмитрия Медведева ко всем властям всегда говорить правду в таких случаях, как Чернобыль, Александр Лукашенко понял как мог. Ведь ему тоже Чернобылем навеяло. И сказал он такое-то, что прежде непременно вызвали бы на дуэль. Отвечая на вопрос журналиста, почему он не поехал в Чернобыль, где в день катастрофы была запланирована встреча президентов Украины, России и Белоруссии, Лукашенко разразился гневной тирадой. Это мало цитировать, это надо слышать.
Вы задаете этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятии? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну, был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник. Их там тысяч.
Брюссель сделал вид, что не заметил. Отделался ремаркой в стиле «на нелегитимных не обижаемся». Зато Киев за козла ответил. Оскорбился из-за себя, из-за того парня, по которому так неласково прошелся белорусский лидер. Причем украинский МИД попытался сделать это подчеркнуто дипломатично, чтобы был ощутим контраст. Хотя можно представить, как кипел у Януковича разум возмущенный, ведь так его еще никто не склонял, даже собственная оппозиция. Министерство иностранных дел Украины назвало комментарии Лукашенко беспрецедентно некорректными и обвинило его в танцах на костях. Именно этому, как следует из заявления МИДа, тождественны любые ссоры и взаимные претензии в такой трагический день. И хотя от Лукашенко чего-то подобного стоило ожидать, но очевидно, что не до такой степени, чтобы с конкретным переходом на личности. Эксперты теперь говорят, что отношения Киева и Минска могут быть серьезно и надолго заморожены. Хотя сказать, что они до этого благоухали, тоже нельзя. Лукашенко не единожды уже после победы Януковича добрым словом поминал его предшественника Ющенко. А с Виктором II у него как-то изначально не сложилось. А тут еще такой пассаж с предпочтением, отданным Барозу. На самом деле, вся эта история от начала и до конца была некрасивой. Наверное, все могли поступить деликатней. И Барозу совсем не обязательно было ставить Киеву условия. Ведь приезжает же на Генассамблею ООН Ахмадинежад, и это не мешает Обаме присутствовать там же. А ведь здесь, в Киеве, на чернобыльских днях тоже должны были быть объединенные нации, объединенные ответственностью за атомное будущее человечества. Но Барозу непременно хотел, чтобы и Украина оставила отпечатки пальцев в кампании по изоляции Лукашенко. Киев пошел на это и тем самым, по сути, присягнул на верность ЕС. Эта клятва лояльности принесла ему европейское расположение. К тому же, выбирая между Барозу и Лукашенко, Киев предпочел деньги. Все-таки 550 миллионов евро на строительство укрытия, которое он получил на международной донорской конференции, вряд ли были бы возможны без участия Барозу. Так что выходит, что скандал оправдывает средства. Но осадок остался. Теперь и России впору задуматься, как поведет себя украинская власть, если Запад вновь поставит ее перед жестким выбором. Именно к этому сейчас идет. Что же касается Лукашенко, то от человека, который на полном серьезе предлагает ученым срочно найти в Белоруссии нефть и газ, наверное, можно ожидать всего. Пока он будет искать нефть, а не здравый смысл. продолжит российский политолог, старший научный сотрудник МГИМО Леонид Гусев.
Здравствуйте, Леонид Ильич.
Добрый день.
Как вы думаете, когда Лукашенко произносит такие вещи, он вообще думает, что его слушают или нет?
Я уверен, что, конечно, думает, потому что человек-то находится уже 17 лет практически у власти, поэтому, я думаю, должен отдавать себе отчет в том, что говорит.
Как вы считаете, отдает ли он себе отчет в том, что после таких, скажем так, эскапад он может оказаться в полном одиночестве и далеко не гордым?
Да, потому что все-таки последние годы через Украину много всего проходит и товаров. Помните, когда пару раз Уго Чавес доставил нефть к Лукашенко, то она же через нефтепровод Одесса-Броды доставлялась туда, в Белоруссию. То есть для Беларуси Украина это, ну, наряду, естественно, с Россией, это одно из важнейших вот государств для выхода на международные просторы. Но в любом случае, конечно же, так говорить политическому лидеру просто не пристало.
Киев уже отреагировал на это высказывание Лукашенко. Скажите, пожалуйста, должна ли быть какая-то реакция Москвы? Ведь, по сути, и ее, может быть, косвенно, но, тем не менее, должны были задеть эти слова.
Впрямую Лукашенко ничего не говорил про Москву, про Россию, никак не обзывал, не называл никого. Но, не знаю, в данной ситуации, может быть, что-нибудь будет со стороны нашего МИДа. С другой стороны, мне кажется, может быть, и ничего не будет. Сейчас вот откровенно сложно сказать, потому что, ну, действительно, такая вот ситуация, что впрямую никто, Лукашенко, про Москву и про нас, про Россию, я имею в виду, ничего не говорил. Но, конечно же, Украина наш ближайший стратегический союзник при всех там составляющих, потому что мы понимаем, что с Украиной нам жить и жить, как говорится. Ну, посмотрим, может быть, что-то и будет заявлено, но мне кажется, все-таки вот в какой-то такой резкой форме, наверное, все-таки нет.
Это был российский политолог, старший научный сотрудник МГИМО Леонид Гусев. Наверное, по-человечески Лукашенко имел право на возмущение. Но не в такой форме и не в этом случае. Все-таки это был Чернобыль. Общая боль, общая беда и общая судьба. Да и задумана была эта встреча трех президентов с очевидным уклоном на символичность. Она вполне могла войти в историю альтернативой Беловежскому сговору. Там распались, тут сошлись, чтобы вместе биться, как тогда, 25 лет назад. Не получилось. Видимо, чернобыльские мутации, они и в политике не проходят бесследно. Это был Михаил Шейнклан. До свидания.
Акценты.
Министерство национальной безопасности США начинает использовать социальные онлайн-сервисы для информирования населения о террористических угрозах. Речь идет в том числе об использовании самой популярной интернет-сети Facebook и микроблога Twitter. Прокомментировать такой нестандартный подход к оповещению населения «Голосу России» согласился генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, на ваш взгляд, насколько эффективным будет такой способ информирования населения?
Ну, для Америки этот способ информирования населения будет крайне эффективным, потому что распространение Facebook и Twitter именно среди населения Соединенных Штатов Америки весьма и весьма высоко. Вот, в сущности, Facebook для Америки это как для нас ВКонтакте.ру. Вот, соответственно, здесь просто-напросто американские спецслужбы будут много со временем.
То есть это зависит во многом от проникновения вот таких вот социальных интернет-сервисов в жизнь населения?
Ну, никому не придет в голову размещать, в общем, достаточно важную информацию на ресурсах, которыми никто не пользуется, или там, в сетях, которые, предположим, которыми не охвачена более-менее значимая группа населения.
Ну и речь, я так понимаю, идет не только о, точнее, не о тех новостях, которые несут в себе большую высокую срочность, да, а о новостях, как вот о повышении с одного уровня террористической угрозы рейтинга до другого.
Любые. Может быть и такая, потому что какая разница, ну, допустим, если у вас пошла какая-то информация, так вы ее даете, предположим, телевизионным каналам, информационным агентствам, а так еще раскидываете по сети интернет, в сети и так далее. Это просто дополнительное средство достижения аудитории с точки зрения там, доведения до нее нужной информации.
А по вашему мнению, какой еще из онлайн-сервисов мог бы использоваться для таких целей, например, типа ICQ там, или какой-то другой?
Ну, нет, конечно, ICQ это все-таки очень персональная, индивидуальная вещь. Вот, а Twitter фактически это такое публичное информационное агентство или Facebook. То есть в этом смысле здесь вы сразу достигаете эффекта массовости достаточно простым техничным. Поэтому ICQ это же другое, это клиент для общения людьми, между людьми, чтобы вас кто-то в нем услышал, все-таки вы должны быть чем-то другом. А в данном случае речь идет о более, скажем, массовом сервисе.
А как это будет выглядеть технически? То есть я должен быть подписан на какой-то определенный канал для того, чтобы получать эти оповещения? Или это будет массовая рассылка?
Ну, думаю, что, скорее всего, да. Какой-то канал плюс те или иные формы рассылки. Ну, думаю, скорее всего, прежде всего канал. То есть они откроют свою страничку в Фейсбуке и в Твиттере и будут там размещать информацию всем, кто захочет ее воспользоваться, будут пользоваться. Если они распространяют информацию по телевидению, а вы в данный момент его не смотрите, вы же тоже ничего об этом не узнаете.
Ну да, логично. И еще завершающий вопрос. Может ли у нас в России появиться некая аналогичная система информирования, и какой из сервисов мог бы использоваться? Вот вы упоминали там ВКонтакте, еще Mail.ru активный.
Несомненно, откровенно говоря. Хотя, скажем, если по массовости распространения, то, конечно, это прежде всего ВКонтакте.
Спасибо, Кирилл Валерьевич.
Да, спасибо, до свидания.
Напомню, на связи со студией «Голос России» был генеральный директор фонда эффективной политики Кирилл Танаев. Тем временем микроблог Twitter запустил сервис на русском языке. Руководство онлайн-сервиса предложили список русскоязычных блогеров, с которых россиянам лучше начать знакомство с новым сервисом. В списке рекомендованных блогеров попал и президент России Дмитрий Медведев, который, как известно, активно пользуется сервисом Twitter.
Голос России. Радио большой страны.
Интерес иностранных спецслужб к российским военным, экономическим и политическим секретам растет. Пытаясь получить доступ к российским государственным тайнам, агенты используют самые современные технологии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Заседание Совбеза прошло в Сибирском федеральном округе. Это было сделано неспроста. Здесь сосредоточено множество предприятий и учреждений, деятельность которых составляет гостайну. А вот усилия, которые предпринимаются в регионе для обеспечения информационной безопасности, недостаточны, отметили в Совете безопасности. И с учетом возросшей активности иностранных спецслужб решено принять дополнительные меры. Однако американские и европейские спецслужбы тоже не сидят сложа руки или только обороняются. И активность их напрямую связана с ростом роли России на международной арене, отметил в интервью «Голосу России» профессор, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Любое государство на самом деле имеет секреты, которые охраняют. Единственная возможность эти секреты узнать – это послать настоящих шпионов, которых отправляют, собственно, государственные спецслужбы. Поскольку Россия играет определенную роль на международной арене, как минимум в ближайшем своем окружении точно, поскольку Россия начинает иметь какие-то свои интересы, ну, в той же Арктике, допустим, естественно, наших партнеров, скажем так, потенциальных друзей, интересуют возможности, планы, ну, собственно, все то, что законом о государственной тайне регламентируется. Пример, который вот я бы, наверное, привел, такой, который на слуху и на виду, когда 58-я армия вдруг оказалась в Осетии, где по планам грузинского руководства ее оказаться просто не должно было, это, естественно, привело к тому, что планы иностранного государства в отношении России и Осетии показались сорваны. А для того, чтобы себя обезопасить подобных срывов, любое государство пытается вызнать секреты.
Как отмечалось на совещании в Томске, за прошлый год только в Сибирском округе зафиксировано свыше 18 миллионов компьютерных атак, включая попытки захвата или блокирования информационных ресурсов. По словам Николая Патрушева, такие действия представляют общественную опасность. Их зачастую проводят организованные преступные группы. Да и квалификация хакерского сообщества растет. Конечно, государственные секреты не хранятся на компьютерах, имеющих выход в глобальную сеть. Однако определенные данные можно получить и из переговоров или переписки сотрудников учреждений. Как отмечают эксперты, развитие кибероружия пока опережает развитие методов защиты. На то, чтобы сократить этот разрыв, и должны быть направлены усилия специалистов. У премии «Национальный бестселлер» появился шорт-лист финалистов. В него вошли Дмитрий Быков, Михаил Елизаров, Андрей Рубанов, а также Павел Пиперштейн, Сергей Шаргунов и Фигль Мигль. Церемония вручения премии состоится 5 июня. По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Олега Топорова, шансы финалистов равны. Также в этом году состоится вручение «Супернацбеста», где выберут лучшее произведение по итогам 10 лет существования премии. Максим Измайлов расскажет подробнее.
Премия «Национальный бестселлер» является уникальной в своем роде. Во-первых, потому что церемония награждения проходит в Санкт-Петербурге, в то время как другие основные российские премии предпочитают Москву. Во-вторых, из-за сложной многоступенчатой системы голосования. Организаторами создается список номинантов, которые выдвигают произведения в так называемый длинный список. Из него члены большого жюри путем голосования выбирают 5-6 финалистов, которые попадают в шорт-лист. Его судит малое жюри, выбирая одного победителя. Он становится национальным бестселлером года. Малое жюри – это не писатели и критики, а просвещенные общественные деятели. В его состав в этом году вошли режиссер Алексей Учитель, журналист Олег Кашин, музыкант Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, филолог Сергей Богданов, руководитель Live Journal Russia Светлана Иванникова и победитель прошлогоднего Насбеста Эдуард Кочергин. Почетный председатель – теле- и радиоведущая Ксения Собчак. Именно она назовет победителя, если голоса судей разделятся поровну. За историю существования премии лауреатами становились такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Александр Проханов, Захар Прилепин. Дмитрий Быков, однажды уже завоевавший премию и неоднократно номинировавшийся, в этом году снова вошел в шорт-лист. В интервью «Голосу России» он рассказал о наиболее сильных своих соперниках.
Я полагаю, что наилучшие шансы у Сережи Шаркунова. Мне очень нравится его книга. Собственно, там и на обложке есть мой достаточно компетентный отзыв. Книга достойная. Это такие интересные мемуары 30-летнего, но это не смакование собственной жизни, а попытка нащупать скрытый сюжет, смысл. В этом смысле, мне кажется, там очень хорошие шансы. Кроме того, мне представляется, что могут в жюри заинтересовать прозу Пепперштейна, потому что она, так как это знамя последнего, может быть, уже умирающего постмодерна, сочетает в себе очень многие тренды 90-х и нулевых. Мне совсем не нравится «Пражская ночь», но есть люди, я их лично знаю, на которых она действует завораживающе.
Время, как и время, не стоит на месте, и организаторы решили, что пора определить лучшего из лучших за 10-летний период существования «Насбеста». Церемония пройдет 29 мая, как всегда, в Санкт-Петербурге. Выбирать победителя будут по образцу шорт-листа, малым составом жюри. Его возглавит помощник президента России Аркадий Дворкович. Как говорят организаторы, почти одновременное проведение обычного и супер-насбеста внесло в их планы некоторую путаницу. Девиз премии – проснуться знаменитым. Но назвать безвестным, например, того же Пелевина, по книгам которого снимаются фильмы и ставят спектакли, никак нельзя. К тому же соседство маститых авторов и молодых темных лошадок в основном конкурсе вносят свои коррективы. Организаторы обеспокоены уровнем российской литературы в целом. Виктор Топоров, ответственный секретарь Насбеста, говорит, что в словесном искусстве сейчас наступил период царствования фрика, который халтурит. И сокрушается, что тот средний читательский уровень, на который организаторы ориентировались 10 лет назад, оказался недостижимо высок. Нынешним текстам необходим не только сюжет, сколько хребет, в отсутствие которого они просто-напросто рассыпаются, говорит Топоров. Но как бы то ни было, главное достоинство Насбеста – это полная открытость, в том числе и творческих мнений. А без критики шедевры не появляются. Максим Измайлов, «Голос России».
Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Главы правительств России и Швеции Владимир Путин и Фредерик Рейнфельд начали переговоры в узком составе. Затем к ним присоединятся делегации и продолжат российско-шведские переговоры. Ранее российский премьер встретился с королем Карлом XVI Густавом. Как сообщается, главная цель пребывания Владимира Путина в Стокгольме – развитие экономических отношений между двумя странами. Суд присяжных в Нью-Йорке так и не смог вынести вердикт по делу российского летчика Константина Ярошенко. Жюри совещалось почти целый день, но к единому мнению так и не пришло. В напряженном ожидании Константина Ярошенко придется провести еще примерно сутки. Напомню, российского летчика обвиняют в попытке перебросить крупную партию кокаина из Африки в Латинскую Америку. Прокуратура США утверждает, что часть этого опасного груза в конечном итоге должна была оказаться в США, и Ярошенко было об этом известно. Генсек ООН Пан Ги Мун призывает власти Сирии, которые применили танки против демонстрантов, прекратить насилие. Сирийские власти обязаны защищать гражданских лиц и уважать международные права человека, подчеркнул генсек. Пан Ги Мун согласился с мнением Верховного комиссара ООН по правам человека о необходимости проведения независимого, прозрачного и эффективного расследования событий в Сирии. Правительство Таиланда сегодня заявило об отмене переговоров с Камбоджей о прекращении огня на границе. Ранее планировалось, что с этой целью камбоджийскую столицу Пномпень посетит министр обороны Таиланда. По словам представителя военного ведомства Таиланда, Бангкок решил отменить переговоры после того, как в камбоджийских СМИ появилась информация о том, что Таиланд готов начать переговоры только потому, что признает свое поражение. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков стал обладателем высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Награда вручена маэстро послом Франции в Москве. Указ о возведении Спивакова в ранг офицера Ордена Почетного Легиона был подписан президентом Николя Саркози. В нем говорится, что эта награда является выражением благодарности за заслуги перед Францией. Эта страна давно открыла для себя музыканта, высоко оценив его вклад в мировое искусство и развитие диалога между двумя государствами. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете. Развитие событий менее чем через полчаса. С новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Существует много легенд, связанных со странными явлениями, которые сопровождают космонавтов, находящихся на околоземной орбите. На одной из встреч космонавтов номер 3-4 Николаева и Поповича с советскими гражданами какая-то старушка спросила: «Сыночки, а в этом на небе не видели Господа Бога?» «Нет, бабушки, не видели», — отвечали они под дружный хохот зала. И только спустя треть века другой космонавт, Сергей Кричевский, поведал о странностях, которые происходили на околоземной орбите с ним и его коллегами. Например, через иллюминаторы орбитальной станции они видели гигантские фигуры ангелов. Многие космонавты ощущали чье-то присутствие в темной бездне, чей-то направленный на них взгляд. А один из покорителей космоса явственно слышал голос умершей матери: «Сынок, уходите отсюда, вы слишком рано здесь появились». Конечно, покорители Вселенной, цепляясь за остатки здравого смысла, пытались убедить себя, что это не более чем галлюцинации, вызванные стрессом отрыва от земных условий. Но как тогда быть с предупреждением о неисправности, полученным одним из обитателей станции «Мир» и сделанным анонимным голосом из черного пространства? После проверки оборудования оказалось, что подсказка была не только своевременной, но и точной, и даже спасительной. Существует легенда о том, что космонавт Владислав Волков, погибший при посадке спускаемого аппарата, слышал на орбите лай собаки и знал, что это Лайка, первооткрывательница космоса, оставленная в нем на погибель, предрекает ему близкую смерть. Рассказывают об удивительном зрительном эффекте, которому невозможно дать разумное толкование. При том, что с орбиты можно окинуть взором целый континент, советский космонавт Юрий Глазков, к примеру, своими глазами видел автобус, бежавший по бразильскому шоссе. И Глазков не единственный, чей взгляд вроде бы противоречит законам оптики. Виталий Севастьянов также сумел различить из космоса маленький двухэтажный домик около Сочи, в котором провел детские годы. А впервые эффект атмосферной линзы обнаружил американский астронавт Гордон Купер. Сумасшедшим его не объявили, но комментировать странность не стали. Некоторые ученые убеждены, что если относить все эти странности к мистике, человечество не продвинется в понимании Вселенной. В этой ситуации лучше признать, что наука просто еще не достигла такого уровня развития, чтобы объяснить парадоксы космоса.
Бывальщина. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Политика. Политика.
Добрый день. В студии «Голоса России» Роман Мамонов. Сегодня в студии нашей Татьяна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И поговорим сегодня о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска палестино-израильского мирного процесса. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с темы и новости, которая появилась буквально в «Лос-Анджелес Таймс». Вышла сенсационная, на мой взгляд, новость о том, что якобы члены Ближневосточного квартета могут признать независимые палестины. Государство. Много говорится об этом, возможно, невозможно, но если это произойдет, например, в сентябре, не поставит ли это точку, на ваш взгляд, вообще в ближневосточном переговорном мирном процессе?
Сегодня, конечно, ситуация складывается в палестино-израильском конфликте необычная, потому что палестинцы ведут активную кампанию за то, чтобы на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года была принята резолюция о признании членами ООН, Организации Объединенной Нации, независимого палестинского государства. Таким образом, совершенно изменяется конфигурация самого конфликта, и он превращается в конфликт уже между двумя государствами. И Израиль совершенно в другом положении оказывается. Что, собственно говоря, это влечет за собой? Во-первых, пока еще очень трудно сказать, будет ли такая резолюция принята, потому что все-таки есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов международного сообщества принятию этой резолюции, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, как сейчас предполагается, уже более 100 стран-членов ООН готовы согласиться и поддержать принятие такой резолюции. Однако, как известно, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера. Они не являются обязывающими резолюциями в соответствии с нормами международного права, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.
Ну, с Советом Безопасности ООН как раз все понятно, там США право вето.
Да. Принятие такой резолюции, как оно, собственно говоря, может изменить ситуацию, пока остается весьма непонятно. Хотя на уровне многих международных организаций, в том числе организации ООН, этот вот движение палестинцев в эту сторону находит очень активную поддержку.
Но вообще со стороны кажется, что признание Генеральной Ассамблеи ООН независимого палестинского государства в результате поставит Израиль, по сути, в безвыходное положение. Они безуспешно десятки лет пытаются договориться о том, в каких границах, где пройдет какая-то демаркационная линия. А в результате ООН скажет, 67-й год, вот эти границы, и, пожалуйста, господа евреи, уйдите отсюда.
Да. Но дело-то в том, что до сих пор и сами участники конфликта, и международное сообщество придерживалось такой точки зрения, что этот конфликт все-таки может быть найти свое разрешение только на путях двусторонних переговоров. И только переговоры и достигнутые в результате них соглашения могут обязать обе стороны выполнять соответствующие принятые обязательства. Что, собственно говоря, произойдет, если вот такая резолюция будет принята? Ведь я хочу сказать, что уже не первый раз палестинцы пытаются провозгласить свое государство. История этого конфликта уже такие ситуации знает. Например, на 19-й сессии Национального совета Палестины в 1988 году, а тогда еще ООП, Организация освобождения Палестины, под руководством Арафата провозгласила палестинское государство. И с тех пор к Арафату все обращались не иначе, как господин президент. То есть уже тогда это государство было провозглашено. И, кстати, тогда в СССР представительство палестинцев здесь, в Москве, было, его статус поднят до посольства. То есть уже вот эта вот ситуация, которая связана с самопровозглашением, она известна.
Ну, вы говорите о ситуации де-факто, а мы же все-таки говорим еще о де-юре, о том, что это должно действительно пройти некое признание.
Признание может получить палестинское государство все-таки, с моей точки зрения, если его создание будет связано с определенными соглашениями между сторонами конфликта. Если этого не будет, то что, собственно говоря, сложится вокруг этой конфликтной ситуации? Во-первых, Соединенные Штаты будут сугубо отрицательно смотреть на эту ситуацию. Они ее не примут, они будут поддерживать всячески соответствующие действия израильской стороны. И чем это, так сказать, грозит палестинцам? Известно, что Соединенные Штаты оказывают очень большую материальную помощь палестинцам в строительстве собственных и государственных структур, и экономики, и сил безопасности. Конечно, эта помощь будет срезана. И, конечно, она прекратится. Со стороны Израиля тут предсказать вот какие-то действия сейчас очень трудно, потому что Израиль будет фактически загнан в угол. Что означает признание такого палестинского государства? Это означает, что Израиль оказывается в положении оккупирующей страны. Оказывается, что его войска находятся на территории чужого государства. Кроме того, оказывается, что на территории этого государства проживает довольно значительное по численности еврейское население в тех самых поселениях, против которых так борются сейчас палестинцы. И вот в этой ситуации на что может пойти Израиль? На самые резкие меры. При том, что сохраняется Газа, из которой ведутся постоянные обстрелы израильской территории, которые тоже составляют определенный казус белли, то есть повод к войне. И с другой стороны, вот такое образование, как оно себя поведет, когда Израиль не имеет никаких гарантий безопасности со стороны этого образования, со стороны этого государства провозглашенного, когда не было достигнуто никаких договоренностей по поводу того, как оно будет вести себя в отношении Израиля и того населения еврейского, которое оказывается на этих территориях. Это все очень чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то военных действий со стороны Израиля.
Но сейчас отвлечемся от того, что происходит на уровне ООН. Давайте все-таки о ситуации в самом регионе. Были соглашения в Осло с конкретными, в принципе, прописанными датами, действительно, о границе 67-го года, действительно, о передаче земель. Но мы уже видим, как десятилетия стороны не могут даже сделать следующий шаг. Вернее, каждый шаг вперед оказывается двумя шагами назад. Нынешний Бениамин Нетаньяху говорит, ну хорошо, заморозим поселенческую политику, но не соглашается отдавать. Какие-то в прошлом мае, если мне не изменяет память, обещал прорывные мирные инициативы. Их нет. Вот что это, на ваш взгляд? Это результат внутриполитического кризиса, если хотите, в Израиле, того, что действительно слишком сильное лобби антиарабское?
Это результат того, что нынешнее правительство находится в таком, я бы сказала, состоянии ступора в отношении переговоров с палестинцами. Любой шаг навстречу палестинцам, любое компромиссное решение в этом конфликте, оно чревато распадом этого правительства, и оно чревато всяческими неприятными внутриполитическими последствиями для самого Нетаньяху. Поэтому вот эта ситуация ни туда, ни сюда, она и складывается из-за того, что в правительство входят такие силы, которые настроены категорически против каких-либо уступок в отношении палестинцев. Что касается палестинцев, ведь от них тоже зависит много в этом процессе мирном, то здесь мы тоже видим картину весьма неблагоприятную для развития мирного процесса. У палестинцев раскол очевидны совершенно и в самом, так сказать, национальном движении, и внутри общества палестинского. Раскол очень серьезный, который не предполагает в ближайшем времени какого-то урегулирования. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в арабском мире, со стороны Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации, которая управляет в настоящее время, является палестинской администрацией на западном берегу, то есть это умеренные силы, вот готовы идти на переговоры. Так вот, со стороны Махмуда Аббаса совсем недавно были предприняты инициативы по достижению каких-то договоренностей с Хамас, сирийскими лидерами, управляющими Газой. Он предложил приехать туда и начать переговоры о создании общенационального правительства, правительства национального единства, и в дальнейшем назначить проведение выборов и таким образом добиться какого-то общего объединения. Однако сейчас такое положение, что хамасовские лидеры, сначала вроде бы пойдя на согласившись на это предложение, в дальнейшем от него отказались. Это было буквально вот несколько недель тому назад, месяц, может быть, зимнее время. Почему Хамас отказывается? У них складывается впечатление, что нынешние события в арабском мире могут для них быть благоприятными, могут развернуть ситуацию в их сторону. Они рассчитывают на то, что, допустим, со стороны того же Египта, где идут серьезные внутриполитические процессы, смена власти, смена режима, они рассчитывают на то, что этот новый режим, новая власть, которая придет, окажется у власти в Египте, она будет им оказывать более серьезную помощь, и таким образом они сумеют закрепить свои позиции и как-то обойтись без вот этих вот объединений. Пока позиция такова.
Раз уж вы заговорили о происходящем на Ближнем Востоке, в принципе, да, в соседних странах и на Северной Африке, есть некоторые прогнозы, весьма пессимистические, я бы сказал, о том, что если сейчас Нетаньяху не сможет договориться с Аббасом, как вы сказали, ну, достаточно либеральным режимом, есть риск того, что Израиль получит у себя под боком куда более радикальный режим, и сравнимый с Хамасом. Потому что сейчас в событиях на Ближнем Востоке обвиняют в том числе Израиль. И в результате радикалы придут к власти, которые не захотят совсем ни о чем договариваться.
Вы имеете в виду
на Западном берегу?
На Западном берегу палестинскую администрацию. Ну, конечно, такая опасность существует. Но дело-то в том, что до сих пор израильтянам удавалось контролировать те события, которые происходят в палестинской администрации. И в период палестинской интифады, второй палестинской интифады Аляксы, очень многие руководители такого радикального настроя, они попали просто в заключение в Израиле. И до сих пор, допустим, один из молодых и очень перспективных лидеров радикального такого настроя, Марван Баргути, он находится в израильской тюрьме. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, риск такой не исключен. Но он возможен только если на Западном берегу произойдут какие-то дальнейшие обострения ситуации, если там начнутся опять палестинские волнения типа тех, которые происходили и в первой, и во второй интифаде, и будет отстранено от власти вот то руководство, которое сегодня там существует. И с другой стороны, во-вторых, если Израиль, там действительно израильская армия потеряет контроль над этой ситуацией, если вот как раз та ситуация, которая грозит, созданию которой грозит вот эта вот резолюция ООН, то действительно такая радикализация на Западном берегу не исключена. Однако нужно сказать, что нынешняя палестинская администрация довольно, я бы сказала, успешно сотрудничает с израильскими силами в обеспечении такого спокойного развития событий. И сам Махмуд Аббас, он не раз высказывался и уже в последние вот недели против того, чтобы какие-то начинались волнения на палестинских территориях, против того, чтобы там начинались какие-то насильственные такие действия против и израильских сил там находящихся, и вообще внутри самой палестинских этих территорий. И ведь еще нужно подчеркнуть, что вот процесс строительства этого палестинского государства, который проходит последние два года, он ведь привел к тому, что серьезно укрепились палестинские силы безопасности. И теперь, в общем-то, это уже значительно более активная сила, которая поддерживает вот этот вот режим палестинской администрации, на который можно опираться.
Перейдем к теме двустороннего все-таки диалога. Мы сейчас видим, что ни израильские политики, ни палестинские представители администрации не горят желанием садиться за стол переговоров лицом к лицу. В конце прошлого года была попытка провести непрямые переговоры, которые в результате, по большому счету, ни к чему не привела. Вот сейчас ситуация угрозы признания независимого палестинского государства, при угрозе дестабилизации ситуации там на Западном берегу. А какие шаги может предпринять Израиль? И будет ли он инициатором этих шагов?
Сейчас израильское правительство, я бы сказала, лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Потому что внутри Израиля общество очень неоднородно, и оно очень по-разному относится к той ситуации, которая сейчас складывается. И хотя правительству Нетаньяху оказывается довольно серьезная поддержка, но есть и силы, которые призывают к тому, чтобы Нетаньяху и его правительство выступило с какой-то собственной инициативой по урегулированию этого конфликта. И требует, чтобы Нетаньяху какой-то выдвинул свой собственный план, который стал бы противовесом вот этим вот всем действиям палестинской администрации, направленным на то, чтобы добиться ООНовской резолюции. И что, собственно говоря, собирается предпринять Нетаньяху в ближайшее время? В его планах, вот буквально в второй половине мая, поездка в Соединенные Штаты и выступление там перед американским конгрессом с какими-то серьезными предложениями и оценкой ситуации, которая складывается в Израиле. Конечно, далеко не всех удовлетворяет подобные шаги, потому что израильтяне говорят о том, что мы живем здесь, в Израиле, мы хотим, чтобы наш премьер-министр нам сказал, что у нас будет, как он видит будущее Израиля и как он себе предполагает, будут развиваться дальнейшие отношения с палестинцами. Почему он должен ехать в Америку и там делать какие-то заявления по этому поводу, когда мы здесь, жители, так сказать, живущие на Сионе, хотим знать, что, собственно говоря, наше правительство в этом плане видит. Подготовка речи Нетаньяху сейчас очень серьезно ведется. Каковы будут его, так сказать, заявления, предположить пока я не могу. Но я думаю, что это будут очередные заявления, направленные прежде всего на то, чтобы все-таки доказать американским партнерам и американской администрации, что угроза для Израиля исходит сегодня в основном не от палестинцев и не от их намерений и их, так сказать, шагов, а угроза это по-прежнему с точки зрения нынешнего правительства и самого Нетаньяху, это Иран, что нужно прежде всего направить все силы на сдерживание этой угрозы, особенно в связи с тем, что происходит сегодня в арабском мире, когда многие, как считают израильское правительство, иранский сценарий развития может оказаться реализованным и в ряде арабских стран. Поэтому каких-то таких серьезных инициатив по продвижению с палестинцами я вот сейчас, на сегодняшний день, не вижу с его стороны. Потому что по-прежнему он остается очень связан той ситуации в своем правительстве, которая вот создана была два года тому назад, когда он сформировал такое правительство. И помимо того, он связан очень и внутренним настроем всего израильского общества.
Ну, то есть это опять будет топтание на месте?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, что это будет повторение тех уже известных его постулатов, которые он приводил в своих предыдущих речах, и когда он пришел к власти, и на последующих этапах. Тем более, что, я еще раз повторяю, тем более, что для Израиля совершенно непонятно, как и для всего остального мира, чем завершатся сегодняшние события в арабском мире, в каком окружении в конечном итоге окажется Израиль. И прогнозы, которые сегодня делают израильские аналитики, они скорее пессимистичные, потому что ожидания таковы, что окружение Израиля станет гораздо более враждебным по отношению к нему, чем это было при предыдущих режимах. Поэтому вот в свете всего этого перспектива каких-то инициатив очень таких прорывных со стороны нынешнего израильского правительства мне не представляется возможной, хотя...
В этой ситуации возникает вопрос о действиях квартета. В последние несколько месяцев складывается ощущение, что ни США, ни ООН, ни Россия, ни Евросоюз, составляющие весь ближневосточный квартет, не понимают, куда двигаться и,
да,
и что делать.
Это совершенно... Ну, нельзя так тоже сказать, чтобы мы понимали.
Ну, назовем это растерянностью.
Конечно, есть свои определенные позиции. Есть, и, кстати сказать, уже Махмуд Аббас беседовал с представителями квартета, и он был в России и разговаривал по поводу предстоящих вот осенью событий и здесь, и в европейских странах. И квартет, в общем, вот со стороны ЕС и России поддерживает инициативы палестинцев.
Но квартет не встает ли в этой ситуации, вот поскольку Лос-Анджелес Таймс, с которым мы начали наш разговор, именно со ссылкой на то, что именно квартет